Мы переживаем сейчас переходной период во многих отношениях. И современная наука сейчас переходит чрезвычайно интересным, новым и ценным сведениям, которые охватывают все, начиная от космоса и кончая человеком и человеческой личностью. И вся наша культура сейчас переоценивается, и наша цивилизация, все сейчас под большим пересмотром, я бы сказал, человечество пересматривает свои позиции. И это неудивительно, потому что действительно история нам показывает, что мы находимся, вот это 19 век, и 20 век особенно являются такими, которые сдвинули все, что касается человеческой жизни на этой земле. И надо найти себя. Поэтому неудивительно, что такая тема, как экуменизм, вызывает столько толков и кривотолков, и вызывает также столько споров и недоумений, и просто невежество и незнание. Люди, к сожалению, склоняют это слово повсюду, как в свое время торговки на базаре в 4-5 веке толковали о догматах, которые обсуждались на Вселенских соборах. И вот так вот мы вынесли сейчас на базар буквально вот эту идею экуменизма. И особенно печально это, потому что экуменизм есть слово православное. И его основа есть, и самое этимологическое, и его фактическое значение, оно восходит к основам православия и православной жизни. Начать с того, что наш вселенский патриарх носит термин, который как титул, который мы переводим по-русски как «вселенский патриарх», но это фактически вот именно, если взять буквально, экуменический патриарх, то есть патриарх православной экумены, охватывает собою всю экумену православной жизни, то есть всю вселенную, населенную, отсюда и слово это по-русски, населенную людьми. Его забота, как первого между равными в православной церкви, это быть вождем всех населяющих землю людей. Везде, всюду, кто бы они ни были, начиная с верных сынов церкви и кончая тех, кому мы должны проповедовать эту нашу святую истину. Поэтому очень грустно, когда люди изображают экуменизм как злейшую ересь и говорят об этом с этой точки зрения, и часто вносят сюда всякого рода ненависть и вражду. Это совсем не то, что думали святые отцы православные, когда они употребляли это слово в древности. Поэтому перейдем сейчас к его смыслу и к его значению, как оно было у нас в православной древности. Слово это греческое, и поэтому его внешнее выражение на других языках без перевода иногда теряет свой подлинный смысл, что часто бывает со всякого рода терминами, которые находятся в разных языках, но которые приобретают служебное такое символическое значение во всем мире на разных языках, без перевода. Поэтому взглянем, что же это значит. Это, помимо того, что я уже сказал о значении титула патриарха нашей православной церкви, первого между равными, нашего духовного вождя, не административного вождя и не юрисдикционного вождя, как Папа Римский у католиков, а именно духовного. Это значительное и важное различие. Мы должны это всегда помнить. Так и слово «экуменический» означает тоже духовную суть и духовный смысл. Основа православного экуменизма заключается в том, что экуменическому, говоря без перевода, или по нашему вселенскому патриарху, предназначено, как его основное задание в церкви, это блюсти единство всех православных церквей во всем мире в таком виде, чтобы это была действительно единая, святая, соборная и апостольская церковь на земле. То, о чем мы говорили в нашей первой беседе. Это задание. И это задание выполняется и осуществляется, но иногда, к сожалению, не осуществляется вполне и иногда встречает трудности, иногда непреодолимые препятствия, особенно с тех пор, как наш старейший православный иерарх оказался пленником чуждого православию государства. И это уже приближается 600 лет такого состояния. Это, конечно, надо учитывать и понимать, что наша церковь с этой точки зрения вот уже 600 лет гонима в лице своего первого иерарха всего вселенского православия. И с этим пониманием мы должны подойти и к самой проблеме. Да, наша церковь в своем центре гонима. Она преследуется. Конечно, говорить это вот так вот, скажем, в самой Турции трудно. И неудивительно, что патриарх Вселенский очень осторожно себя ведет в отношении тех властей, в стране которых он живет, и гражданином, который он по самому своему положению является и должен таковым быть. Поэтому нам прежде всего надо относиться к этому с особым пониманием и особой, я бы сказал, нежностью, любовью и почтением к человеку, который вот уже в течение столетий, один за другим, несет эту миссию в таких условиях. Россия пережила за последние десятилетия очень много схожего в этом отношении с той властью, которая была у нас и которая была фактически не русская власть. Что бы мы ни говорили, но, конечно, люди, которые пришли в виде большевиков в Россию, хоть некоторые из них и были русскими людьми этнически, но они фактически были другой культуры, другой цивилизации, другой идеологии, чем был исторический русский народ. И потому можно в некотором отношении провести эту параллель и сказать, что мы тоже были под враждебным нам и инородным влиянием и очень трудной и тяжелой жизнью, которая охватила церковь с многими-многими мучениками, которых сегодня мы называем новомучениками, различая их с теми, которые были в первые века христианства или в последующие. Поэтому будем осторожны и в оценке нашего старейшего иерарха, который тоже находится в таком же положении, в каком находилась наша мать-церковь русская в течение этих 75 лет. Сейчас наступило время раскрепощения, наступило время освобождения в России, и поэтому гораздо легче, чем было. Но, тем не менее, мы знаем, что последствия этого очень тяжелые, трудные, страшные. И что отчасти именно то, что мы называем словом экуменизм, и в частности православный экуменизм, является тем, что может помочь не только самому старейшему иерарху православной церкви, но также и другим православным церквам, особенно тем, которые, как русская церковь и как другие церкви Восточной Европы, были под такого рода преследованием, гонением своих собственных, хотя по психологии чужеродных властей. Оговорившись так, я сейчас перехожу уже к самой идее православного экуменизма, то есть единство Вселенской Православной Церкви, которая должна блюсти это единство во всех своих проявлениях и во всякой жизни человеческой. Православный экуменизм, он всегда был, есть и будет осуществлением того, что мы, о чем мы говорили в первой беседе, а именно учение о том, что такое сама наша православная церковь, единая, святая, соборная и апостольская. Мы знаем, что наши православные церкви живут своей самостоятельной поместной жизнью. И самый термин «поместная церковь» или на других языках «local church», «локальная церковь» всегда имеет двоякий смысл. С одной стороны, это показывает, что она есть церковь подлинная, православная, кафолическая на данной территории и у данного народа. А с другой стороны, она всегда заставляет нас помнить, что она только лишь церковь в этом месте, что есть церковь вселенская, которая поэтому и не называется поместной. Поместная церковь ограничена тем, что она именно не вселенская. И поэтому можно сказать, что православная церковь в целом, как католическая церковь, является церковью соборной не только с точки зрения ее католичности, как это мы излагали в первой беседе, то есть во внутреннем смысле, но также и во внешнем, что она соборная, потому что она собрана. Она составляет собою собрание, не только собор, но и собрание. Собрание, то есть, что мы являемся церковью, которая состоит из разных церквей в разных местах мира и разных поместных церквей, и в этом отношении это собирательное понятие. И жизнь ее поэтому идет таким образом. Это означает, прежде всего, что поместная церковь имеет свои собственные особые полномочия на той территории, на которой она находится, и что это относится не только к поместной церкви национальной в одной определенной стране, но также и к каждой епархии, как малой церкви, возглавляемой епископом, и этот епископ тоже является выразителем, как первый человек этой данной семьи церковной, и поэтому он представляет свою поместную малую по сравнению с великой поместной церковью как ее представитель, или как это в Священном Писании называется, ангел церкви. Ангелу Лаодикийской церкви напиши, говорится в Апокалипсисе. Ангелу Коринфской церкви напиши и так далее. То есть каждая церковь имеет своего земного ангела. Это и есть ее епископ. И епископ есть тот, который в себе осуществляет соборность, собранность всех своих посомых, и в то же самое время, как наседка, над цыплятами их охватывает своими крыльями. Или, стоя на так называемом орлице, то есть на круглом каждый епископ, когда он выполняет свои обязанности, стоит на так называемом орлице, круглом коврике, на котором изображен орел, который парит над городом. Это символ епархии, над которой парит как орел епископ, и это означает, во-первых, что он должен быть на высоте, достойной для своего звания и положения, духовной высоте, а также и внешней высоте, в смысле того, чтобы видеть, можно сказать, всю свою епархию, всех своих людей, познавать их, и иметь орлиный взгляд. А, как известно, орел видит очень-очень далеко и очень ясно и определенно каждую зверушку видит, которую иногда он ловит. Так вот, самое главное для епископа не ловить, а пасти, быть пастырем и знать каждую свою овцу лично. Вот смысл и идея этого орлица. Не то, что просто вот величаться, что вот я стою на такой штуке, а как раз смысл, что я орел. И как один мудрец как-то сказал, что когда человек вот перестает быть орлом, в частности, епископ перестает быть орлом и становится курицей, то тогда ему дают Кураедова. Ну, как известно, Кураедов был председателем Совета по делам религий в Советском Союзе, задача которого была в лучшем случае наблюдать за епископами и за тем, как они себя ведут, а в худшем случае просто вмешиваться и решать их судьбу и так далее. И вот, конечно, если они уже курицы, тогда им в положении хуже, чем если они орлы, которые могут себя все-таки постоять за себя и за свою пасту лучше. Но это уже другая сторона. Так или иначе, но в таком положении, конечно, находится всякий епископ всюду, где бы он ни был. Он может быть орлом, он может стать курицей вот такой. И тогда это не дай Бог. Но все-таки нам не надо судить ни друг друга, ни тем более мирянам судить епископов с такой точки зрения, потому что это поведет только к раздорам и всякого рода ненужным осложнениям. Но, с другой стороны, конечно, если есть какие-нибудь такие серьезные проблемы и вопросы, то иногда их приходится выносить на общественное сознание. И некоторые соборы, как мы знаем, в истории иногда созывались для того, чтобы такого рода вещи обсуждать. И даже сравнительно не так давно в истории русской церкви были такие вот явления, когда, особенно во время этого обновленчества, живой церкви, да и перед этим, перед самой революцией в России, были епископы, которые должны были быть смещены, осуждены и судимы. А если не судимы церковной властью, то иногда, как мы знаем, теми внешними, которые, производя гонения на церковь, очищали нашу церковь от элемента, который, увы, был не вполне достоин. Это мы знаем все, и это всегда было, есть и будет во все века, может и наступить и в наше время опять, если мы не будем осторожны и спокойны и очень преданы своему делу. Я в данном случае говорю о нас, епископах, но также и о верующих, которые должны помогать своим епископам блюсти и охранять их, но в то же самое время и следить, чтобы все было как нужно, но помогать им именно быть настоящими пастырями. В основном это самая лучшая помощь, это быть сопастырями. Во-первых, все священники, а во-вторых, и любой мирянин может помочь в пасторском деле своей любовью, заботой, помощью, поддержкой и так далее. И тогда в церкви все будет благополучно. Тогда православный экуменизм не станет каким-то жупелом, на которое люди обращают внимание и из-за него делают Бог знает что и творят вокруг своей собственной церкви и в самой церкви в ее жизни. Итак, оговорившись обо всем этом, я хочу перейти к самому главному, а именно, что же такое, в конце концов, вот этот наш православный экуменизм. Как я уже сказал, что поскольку наша церковь административно состоит из малых или более крупных единиц, и поместных церквей, то значит, совершенно очевидно, самое важное, что происходит в православном экуменизме как таковом, это блюдение единства этих единиц между собой. Вот что такое православный экуменизм. Это значит, надо знать в церкви сестры. Это значит, если возможно, надо посещать их, изучать их, молиться с ними вместе, участвовать в их богослужениях и помогать им во всем, что мы можем и могли помочь, и так далее. Вот это и есть основа православного экуменизма. То есть не дробить нашу церковь, не делать ее слишком поместной, слишком такой провинциальный, провинциализм заводить, а чувствовать, что мы часть Вселенской Церкви. И это именно то, о чем так часто великие наши пастыри, начиная с древнейших, такие как Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, позднее другие, как Семен Новый Богослов, как такие деятели церкви, хотя иногда, к сожалению, ошибавшиеся, но все же они старались сохранять общее единство церкви, как патриарх Никон, который хотел соблюсти всю православную церковь в единстве, и для этого делал, как известно, исправление своих книг церковных, что вызвало, как мы знаем, раскол в 17 веке. Это очень печально. Это вот именно люди не поняли, что такое православный экуменизм, и слишком были провинциалисты в этом отношении, в своей собственной среде, и таким образом вот вызвали этот раскол, который, конечно, был очень печальный и до сих пор еще является таким язвой на теле церкви в России, несмотря на все пережитые трудности. И вот в этом отношении это вот самое главное, что должно быть частое общение между православными людьми друг с другом разных церквей, разных местоположений, разных стран. И это относится ко всем, без исключения. Конечно, в первую очередь к епископам, а еще более к патриархам, к главам церквей. Вот так вот недавно в Одессе, совсем недавно, состоялась встреча нескольких возглавителей православных церквей, где решались очень важные исторические вопросы, имеющие принципиальное значение в православном экуменизме, то есть сохранении православного единства во всем мире. Это была встреча Вселенского Патриарха на территории подворья Александрийского Патриарха, который тоже лично присутствовал, патриарх Александрийский Петр, вместе с патриархом Варфоломеем Вселенским, затем был также глава грузинской православной церкви, патриарх и католикос Илья, и глава автономной православной церкви Украины, митрополит киевский Владимир. И вот они вчетвером обсуждали вопросы единства православной церкви на разных территориях, в частности, на Украине. И пришли к очень важному решению. Вот это и есть православный экуменизм. И он, конечно, очень положительное явление, необходимое. И как во всяком организме, как в нашем собственном теле, необходимо, чтобы было общение, как говорит апостол Павел, отдельных частей тела. Не может сказать глаз уху, ты мне не надобен и так далее. Наоборот, они совместно выполняют разные функции в разных местах организма, но тем не менее являются выразителем целого. И вот эта цельность и есть, во-первых, это, как я говорил в первой беседе, есть суть и сущность православной церкви как таковой по ее учению, но в практической жизни это вот и есть православный экуменизм. И вот не надо забывать, что такое слово, термин этот экуменизм имеет очень положительное и очень нужное и даже святое значение. Сохранение единства православной церкви всех православных церквей вот по всему миру. Вот к чему это в сущности сводится. А если есть какие-нибудь проблемы поместных каких-то или не поместных, но во всяком случае церквей, которые имеют обособленную историю, как, например, русская зарубежная церковь, то здесь надо подходить с любовью, пониманием, изучением и братской помощью всюду, где это возможно. И тогда мы понемножечку возобновим нормальное, хорошее общение и сохраним православную церковь в целом и в этом отношении. Это один из примеров, но в истории их было много. Так вот вопрос был, так как же в свое время решен русской православной церкви в отношении старообрядцев, когда было установлено так называемое единоверчество, которое и сейчас существует, и которое все-таки в какой-то мере сохранило старый древний обряд и древнее благочестие, как это они называли, в пределах все-таки единой общей православной церкви. Вот это тоже другая форма такого православного экуменизма. Совершенно естественно, что мы встречаемся с вопросом нашего отношения как православных к тем христианам, которые нас окружают, а иногда являются и нашими сожителями, находятся в тех же местах, где мы живем, и являются представителями или членами другого христианского вероисповедания. Мы не можем к ним относиться так же, как мы относимся к людям вне христианства, будь то безбожники или атеисты, просто или агностики как личности, или группы целые людей, которые являются язычниками или, если не язычниками древними, то язычниками современными, которые создали себе новых кумиров и которые перестали быть вообще церковными или верующими людьми. Совершенно естественно, что в нашей жизни мы должны знать разницу. Разницу между одним и другим. Разницу между христианином и нехристианином. И, конечно, в отношении всех людей мы должны быть добрыми и хорошими, если мы христиане. Мы должны следовать Христову учению и делать так, как Христос говорил. И в этом отношении каждый человек для нас есть потенциальный наш собрат. Каждого мы хотим видеть как нашим братом-христианином, нашим православным членом церкви. Но это не должно сопровождаться с тем, что осуждается в Евангелии, а именно всякого рода враждой, ненавистью и, еще хуже того, преследованием или такими жуткими явлениями на якобы церковной и религиозной почве, как, например, то, что происходит сейчас в бывшей Югославии, в Боснии и так далее. Или что происходит на Кавказе, в Прикавказе иногда, или в таких местах, как Чечня. Все это, конечно, не христианское дело, и мы должны это знать совершенно отчетливо, что в этом отношении вступает именно в жизнь как положительное явление, если не православный, то христианский экуменизм. То есть то, что может преодолеть вот такого рода жуткие явления, раздоры, разделы, религиозные войны, преследование друг друга, ненависть, раздвоение и все прочее, что осуждено Христом Спасителем и Евангелием. Вот почему в этом случае экуменизм является часто то, что можно было назвать своего рода громоотводом, который нас спасает от этого рода грома и молнии, которые убивают и уничтожают. Есть это не только, конечно, отрицательное, так сказать, значение, то есть в том смысле, что мы боремся с тем, что мы не хотим иметь в экуменизме, но есть и положительные, то есть какие-то добрые отношения, как христиан с христианами. И вот тут вот очень важно знать, как это должно происходить, где, в какой области, каким образом и таким путем, который никак не вредит нашему православному экуменизму, то есть не вызывает раскол и раздор в нас самих, и который не является неправославным по своему существу, потому что, когда мы находимся в общении с другими христианами, мы, конечно, можем оказаться под их влиянием. И когда мы оказываемся под их влиянием, то тогда может получиться, что мы нарушаем свое собственное православие. И тут в данном случае, конечно, заслуга всякого такого человека, который от этого предостерегает своего собрата, где бы то ни было и когда бы то ни было. А тем более, когда это является пастырь, священник или епископ, или даже митрополит или патриарх, который, видя это, старается предостеречь своих православных чад от этой отрицательной возможности вот такого общехристианского экуменизма. Все это надо учитывать, все это надо...